Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 35 по 38 стих. В Палестине жатва обыкновенно начинается в апреле месяце. Значит, описываемое событие происходило в конце декабря или начале января. Но духовная жатва в Самарии должна начаться теперь. Господь Иисус предлагает ученикам взглянуть на нивы самарянские, как они побелели и поспели к жатве. Происшедшее в Самарии побудило Иисуса Христа сказать, что наступило время духовной жатвы. В данном случае Господь Иисус имел в виду в противоположность природе благодать Божию. Обычно в природе люди сначала сеют, а через некоторое время жнут. В Самарии же все произошло очень быстро. Слово было посеяно, и сразу наступила жатва. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 42 стих. В связи с белыми нивами и готовой жатвой будет интересен пример английского писателя Мортона. Он сам однажды сидел у Иаковлева колодца и видел, как люди вышли из деревни и стали подниматься на холм. Они шли небольшими группами, на них были белые одежды, и эти белые одежды выделялись на фоне пашен. Может быть, именно так это выглядело в те далекие времена, когда люди шли через поля в своих белых одеждах к Иисусу Христу. И Он сказал: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Люди, одетые в белые одежды, и были той жатвой, которую Христос хотел собрать для Бога. «Другие трудились, сеяли, а вы вошли в труд их». Во-первых, эти слова относятся к ветхозаветным пророкам. Они первые сеяли семена жизни о Спасителе мира Иисусе Христе. Насыщенный днями своей жизни, патриарх Иаков произнес пророческие слова о Христе-примирителе: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Книга Бытие, 49 глава, 10 стих. Библия говорит: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Моисей, водимый Духом Божиим, пророчествовал: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих, 18 глава, 19 стих. Исаия пророчествовал о рождении и крестных страданиях Иисуса Христа: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Книга пророка Исаия, 53 глава, с 3 по 6 стих. Апостол Петр пишет: «Он, Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Во-вторых, эти слова относятся к служению Иоанна Крестителя. Он, Иоанн Предтеча, проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить о себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Евангелие от Луки, 3 глава, с 3 по 9 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 по 34 стих. В-третьих, другие трудились, а вы вошли в труд их. Эти слова относятся к Иисусу Христу. Он посеял семя любви своей жизнью и смертью на Голгофском кресте. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих. В-четвертых, эти слова Христа относятся и к нам, христианам. Многим ученикам и ученицам Господа определено сеять, но не суждено снимать урожай, видеть плоды своих трудов. Один христианин рассказывал, что однажды его провели по усадьбе, знаменитой своей растительностью. Хозяин очень любил свою плантацию и знал названия всех растений. Он показал саженцы, которые должны были расцвести через 25 лет. В то время хозяину усадьбы было 75 лет. Очевидно, он не рассчитывал увидеть красоту цветения этих растений. но кто-то другой увидит ее. Ни одно слово, сказанное о Господе, и труд, совершенный во имя Иисуса Христа, не пропадают. Если мы не сможем увидеть плодов нашего труда, то другие увидят. Христианину никогда не надо отчаиваться. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Кто же эти жнущие или жнецы? Жнецами должны быть все, которые пришли к Иисусу Христу и нашли в нем своего пастыря. А разве их мало? Нет, очень много. Но не все они жнецы, не все они исполнены любовью к погибающим душам. Многие из них радуются о своем личном спасении, но не стремятся к спасению других. Они не жнецы на жатве, то есть они ничего не делают для приведения людей к Господу. Это печально, но это так. Принадлежим ли мы с вами к жнецам? Иисус Христос говорит: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 9 глава, 38 стих. Кто же Господин жатвы? Кто же Господин этих гибнущих без Христа душ? Господь Иисус Христос. Он сотворил человеческие души. Вот почему Он и Господин их. Он искупил человеческие души. Вот почему Он Господин их. И кто любит эти души, тот должен молить Господина жатвы, чтобы Он выслал жнецов на жатву Его. Кто из нас молится об этом? Прежде надо молить Господина жатвы о нас самих, то есть чтобы Он выслал на свою жатву вас и меня, чтобы ваше и мое сердце горело ревностью приводить гибнущие души к Иисусу Христу, а затем уже молиться о других сердцах, чтобы и они загорелись любовью к душам, блуждающим без Иисуса Христа в этом мире. Но одной молитвы недостаточно. Иные могут сказать: «Я буду молиться о жнецах на ниве Господней каждый день моей жизни». Но и здесь, как и во многих других случаях, молитва без дел мертва. У Мартина Лютера был друг-единомышленник. Они пришли к соглашению, что Мартин Лютер отправится в мир и спустится в жар битвы за Реформацию, а друг будет поддерживать его молитвами. Однажды ночью другу Мартина Лютера приснился сон. Он видит необъятное, как мир, хлебное поле, и только один мужчина пытается пожать урожай. Непосильная задача и раздирающая сердце картина. Потом он увидел лицо жнеца. Это был Мартин Лютер. И друга осенила мысль: «Я должен и молиться, и работать». Он оставил уединение свое и пошел в мир, чтобы тоже трудиться на жатве. Иисус Христос желает, чтобы каждый христианин стал миссионером и жнецом. Одни могут только молиться, потому что жизнь сделала их бессильными, но их молитва – это сила жнецов. Большинство же из нас, те, кто сильны духом и здоровы телом, должны выбрать иной путь. Недостаточно участвовать добровольными пожертвованиями за дело евангелизации, хотя и средства очень нужны для жатвы. Но каждый из нас должен быть жнецом, потому что всегда есть такой человек, которого мы должны привести к Иисусу Христу. Какие же качества нужны жнецам на жатве Христовой? В основном два качества – горячая любовь к Иисусу Христу и горячая любовь к душам человеческим. Христос хочет, чтобы вся Его Церковь состояла из жнецов и чтобы все жнецы имели вышеуказанные качества – любовь к Нему и любовь к душам. Без этих двух качеств Господин жатвы Христос никого не пошлет на жатву свою. Даже если человек имеет высшее богословское образование, и Иисус Христос ради этого образования не пошлет его на свою жатву, только самая горячая любовь к Иисусу Христу, с одной стороны, и самая горячая любовь к душам, не имеющим пастыря с другой стороны, дают нам право быть жнецами на жатве Христа, жнецами не человеками посланными, а самим господином жатвы. Если бы все христиане имели эти два качества, то жнецов было бы на жатве Иисуса Христа столько, сколько христиан на земле. Но очень немногие из христиан имеют эти качества. Вот почему и сегодня мы с печалью должны повторить слова Христа. Жатвы много, а делателей, жнецов, мало. Евангелие от Матфея, 9 глава, 37 стих. Далее Господь Иисус говорит: «Сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение – один сеет, а другой жнет». В древнее время сбор урожая отмечался с особой радостью, а в Оозе Слово Божие говорит, что он во время уборки урожая развеселил сердце свое. Книга Руфи, 3 глава, 7 стих. Пророк Исаия в 9 главе 3 стихом пишет: «Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы». Господь Иисус в своей притче о талантах говорит: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 13 по 30 стих. «Сеющий и жнущий вместе радоваться будут в вечных обителях неба, а ленивый жнец будет выброшен во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Будем же прилежными и верными жнецами на ниве Господней. Да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 39 по 42 стих. Многие самаряне из города Сихаря уверовали в Иисуса Христа по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И когда пришли к Нему уверовавшие самаряне, то просили Его, Христа, побыть у них. И Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. Важно отметить, что самаряне уверовали в Господа Иисуса по Его слову. Они не просили Иисуса Христа совершать знамения и чудеса, которые удостоверили бы истинность Его божественного посланничества, как это было в Иерусалиме на празднике Пасхи, где многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 23 стих. Самаряне, обратившиеся к Господу Иисусу по слову женщины, говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». К вере они приведены были тем, что учение Иисуса Христа о Царстве Божьем вполне совпало с теми ожиданиями, какие возлагали самаряне на своего Тагеба, то есть искупителя иудеев и язычников. На примере событий в Самарии можно видеть, как распространяется благая весть спасения. Во-первых, свидетельство. Женщина познакомила самарян с Иисусом Христом. Слово Божие о Христе должно передаваться от человека к человеку. На нас, христианах, лежит большая ответственность, и одновременно нам дана величайшая привилегия свидетельствовать о Господе Иисусе и приводить к Нему людей. Самарянка свидетельствовала жителям города Сихаря и говорила им: «Пойдите, посмотрите, что Иисус Христос сделал со мной и для меня». Она знакомила своих сограждан не с теорией о Христе, а с Господом Иисусом, с Его чудесной силой, добротой и любовью. Согласно Владимиру Далю, свидетельствовать – это удостоверять, утверждать истину виденного либо известного. Но с сожалением следует сказать, что некоторые христиане смелы и красноречивы перед большой аудиторией и немеют иногда перед одним человеком. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы». Книга пророка Исаии, 43 глава, 10 стих. В книге «Деяний святых апостолов» евангелист Лука пишет: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Книга «Деяний», 4 глава, 33 стих. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Книга «Деяний», 23 глава, 11 стих. Будем и мы ревностными свидетелями о Господе Иисусе Христе. Во-вторых, когда самаряне познакомились с Иисусом Христом, они стали искать общение с Ним и просили Его остаться у них, чтобы познать Его больше и лучше. Человека надо познакомить с Христом, но он сам должен жить в Его присутствии. Человек не может пережить что-то за другого человека. Люди могут вести нас в общение с Иисусом Христом, но стремиться к дружбе с Ним и иметь общение с Господом мы должны сами. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим отцом. Можно с уверенностью сказать, что все люди так или иначе слышали о Боге. Можно иметь довольно обширные познания о Нем. Однако все эти познания остаются отвлеченными сведениями до тех пор, пока мы индивидуально не встретимся с Господом. Только при личной встрече с Иисусом Христом, только в живом и сладостном общении с Ним оживают наши познания о Боге и начинают сиять неземной красотой. без сладчайшего Иисуса Христа горько жить в этом очень бедном мире. Лучше терпеть скудость и быть с Христом, нежели вне общения с Ним изобиловать всем житейским. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Ничего не теряет тот, кто приобретает Иисуса Христа. Какое радостное переживание просыпаться каждое утро и осязать, что Он присутствует в комнате. Какое радостное переживание познавать каждый вечер при закате солнца мир Божий. С Господом Иисусом всякое место становится храмом. В-третьих, Иисус Христос есть Спаситель мира. Христос не только пророк, пришедший в мир с вестью от Бога. Он не только тонкий психолог, обладающий сверхъестественной способностью читать мысли людей и в общении с самарянкой, проявившей эту способность. Христос пришел в мир не только для того, чтобы показать людям, как они должны жить. Его великий пример может оказаться тяжелым и разочаровывающим, если у нас нет силы следовать Ему. Иисус Христос есть Спаситель. Он освобождает людей из ужасного и безнадежного состояния, в котором они оказались. Самарянка представляет собой яркий пример его спасительной силы. Город, в котором она жила, заклеймил ее великой грешницей. Но пришел Иисус Христос и спас ее. Он дал ей силу порвать с прошлой греховной жизнью и открыл перед ней новое будущее. Лишь одно имя может правильно охарактеризовать Иисуса Христа. Это имя – Спаситель мира. Одна христианка, учительница в воскресной школе, дала своим ученикам задание написать в течение недели, что они знают об Иисусе Христе. В следующее воскресенье стали читать принесенные работы. Некоторые учащиеся написали длинные и интересные рассказы из жизни Иисуса Христа, а одна девочка подошла и застенчиво подала учительнице маленький листок, на котором было три слова – «Он – мой Спаситель». Только три слова, но какие благословенные слова! Они дороже длинных рассказов об Иисусе. Девочка знала и верила, что Иисус Христос есть ее Спаситель, что Он любит ее. Он страдал и умер на кресте, чтобы спасти ее. Этого вполне достаточно, чтобы успешно пройти жизненный путь и войти в вечность. Спасение Божие дается исключительно по благодати, по милости, без прав на него со стороны человека, как безусловный дар Божией любви во Христе Иисусе. Человеку же надо по-настоящему ощутить свои грехи, раскаяться в них и познать праведность Спасителя, и осознать, что Бог во Христе Иисусе примирил нас с собою. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется» – книга Деяний, 2 глава, 21 стих. Это краеугольный камень в поисках прибежища у Бога пред лицом угрожающего суда Господня при наступлении Его Царствия. Бог сделал так, что Его искупление, которое Он совершил для спасения всего мира, вменяется только тем людям, которые, слушая радостную весть о Божьем спасении, веруют в искупившего их Господа Иисуса Христа, принимают дар спасения, возрождаются свыше, обретают уверенность и радость, помилование и следуют за Ним. Иисус Христос спасает всех людей, но не тогда, когда Он остается для нас только в Евангелии или на небе, а когда входит в наше сердце. Библия говорит: И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 по 15 стих. Дадим же должное место в наших сердцах Иисусу Христу. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 43 по 45 стих. Пробыв 2 дня в Самарии, Иисус Христос с учениками направился в Галилею. Иоанн пишет, что сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Эти слова Христос сказал в начале своего мессианского служения. Евангелист Лука пишет, что после искушения в пустыне возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышавшие это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Евангелие от Луки, 4 глава, 14 стих и с 16 по 30 стих. В Галилее родной город Назарет не принял Иисуса Христа. И дом его, то есть братья и сестры его, тоже не уверовали в него. Не будем удивляться тому, что во многих домах верующих он не принят еще их ближними, ведь и в собственном доме не приняли его. Когда же Христос пришел на этот раз в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Что же значит принять Иисуса Христа? Принять – это взять из рук у того, кто дает, отдает. Взять в свое ведение, распоряжение, вступить во владение, согласиться стать обладателем какого-либо знания или имени. Правильный путь для начала христианской жизни – принятие Иисуса Христа. Только знать о Христе недостаточно, как недостаточно быть уверенным в том, что Он – Спаситель мира. Только говорить о том, что вы верите в Него, как мы повторяем в символе веры, недостаточно. Вы не верите действительно в Христа до тех пор, пока не предадите свою жизнь Ему и не примете Его в свое сердце как личного Спасителя. Спастись от ада можно лишь одним путем – принятием Иисуса Христа своим личным Спасителем, признанием Его своим Господом и Учителем, открытым исповеданием Его перед миром и подтверждением своей веры делами и жизнью. Судьба всей вашей вечности может решиться в один день. Слишком рискованно откладывать это решение даже на один час. Примите Иисуса Христа теперь же. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 46 по 54 стих. «Не заходя в Назарет, Иисус Христос с учениками Своими идет в Кану Галилейскую, вероятно, потому что жители этого селения, где Христос совершил первое чудо, были более склонны принять Его. Через некоторое время в Кану пришел из Капернаума царедворец». Слово, переведенное как «царедворец», – греческое слово «базиликос», что может значить «подчиненный царь». Но этим словом обозначали и царских сановников, и он, должно быть, занимал высокое положение при дворе царя Ирода. У этого человека был болен сын, и он пришел просить Христа, чтобы Иисус пошел в Капернаум и исцелил его больного сына. Некоторые штрихи поведения царедворца могут служить хорошим примером и для нас. Во-первых, трудно представить себе, царедворец, царский сановник, идет 30 километров просить Христа, которого считали деревенским плотником, о милости исцеления сына. Царедворец находился в большой нужде. Его сын был болен, поэтому он решил обратиться со своей нуждой к Иисусу Христу. Его поступок вполне мог вызвать различные разговоры, но его не волновало, что будут говорить люди. Он хотел видеть сына своего здоровым. Какая любовь к детям, в данном случае к сыну? «Дети являются драгоценным даром Божиим», – пишет Ян Коменский, – «и ни с чем не сравнимым сокровищем. И к ним нужно относиться с величайшей заботливостью. Сколько чистоты и святости заключают они в себе, как совершенна их радость и неподдельна печаль, сколько покоя и ласки светятся в детских глазах, как нежно и самозабвенно любят дети. Любовь является частью их существа. Дети не только имеют потребность любить, но также жаждут проявления любви к себе и очень болезненно переживают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем не любимые дети. Человеческая жизнь, по словам Господа, Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих, состоит не в изобилии средств, так как если Бог отнимает свое благословение, то пища не питает, лекарство не излечивает, одежда не греет. Книга Второзакония, 28 глава, с 15 по 24 стих. Но с детьми и ради них всегда бывает благословение, так что не бывает недостатка для их пропитания. Ибо если Бог дарует пищу детям воронов, просящим у Него, то почему бы Ему не позаботиться о детях людей, о своем образе? Итак, как сказал доктор Лютер, не мы питаем наших детей, а они нас, потому что из-за них, невиновных, Бог посылает нам необходимое, а мы, старые грешники, разделяем с ними трапезу. Любовь Божия к детям защищает нас от Божьего гнева. Ибо, любя детей, как показывает пример Ниневитян, Бог пощадил самих родителей, чтобы они не были поглощены землей. Книга пророка Иона, 4 глава, 11 стих. Будем и мы, подобно царедворцу и Иисусу Христу, любить наших детей и заботиться о них. Во-вторых, с смирение и вера царедворца. Иисус Христос встретил царского сановника, на первый взгляд, не очень приветливо. Он сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Так было и с хананиянкой, о которой евангелист Матфей пишет. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 22 по 28 стих. Царедворцу было непросто поверить, и тем не менее у него хватило веры на то, чтобы повернуться и пойти домой, имея для утешения лишь устное заверение Иисуса Христа: «Пойди, сын твой здоров». Когда царедворец подходил к своему дому, на дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров!» Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». Суть веры в том и заключается, что мы должны верить, что все сказанное Христом есть истина. На все сказанное Господом Иисусом надо смотреть не как на возможную правду, а как на несомненную истину. На помощь Господа Иисуса может рассчитывать только тот, кто приходит к Нему с верой и смирением. Вера в Иисуса Христа и упование на Него никогда не приведут к разочарованию. Вера есть единственный ключ к Божьему могуществу. Она есть драгоценность, благодаря которой можно получить Божие благословение. Вера есть мать всякого доброго дела, и ею человек достигает исполнения на себе обетований Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа по написанному: «Без веры угодить Богу невозможно». Послание Евреям, 11 глава, 6 стих. Будем всегда приходить к Господу с верой. Смирение есть основание всего, и все прочие добродетели служат как бы надстройкой на этом основании. Самая лучшая мера смирения – считать себя ниже всех. Смирение состоит в том, чтобы предпочитать себе ближнего своего. На божественной шкале ценностей смирение стоит очень высоко. Смирение наделяет людей благословениями и делает их наследниками светлого чертога в небесном царстве. Оно есть путь к царству, небесная дверь, райский сад, трапеза сладостей, начало благ, источник благословений, упование, не посрамляющее никого из притекающих к нему. Смирение приближает нас к Богу, и Бог возвеселится о нас, и нас возвеселит, и мы сделаемся достойным сосудом во славу Господа. Будем смиренными людьми. В-третьих, царедворец был послушным человеком. Он не был из тех, которые, получив от Христа, что им нужно, уходят, забыв обо всем. Царедворец уверовал во Христа сам и весь дом его. Для него это было нелегко, потому что истина об Иисусе Христе, как о помазаннике Божием, шла вразрез со всеми его прежними представлениями. Нелегко было и при дворе Ирода открыто признать свою веру в Господа Иисуса. И царедворцу, наверное, пришлось терпеть насмешки и унижения. Но он был тверд в своей вере. Все началось с безвыходной нужды, которая была удовлетворена, и чувство нужды обратилось в непреодолимую любовь и послушание Христу. Вот настоящий путь христианской жизни. «Почему я не имею радости, мира и счастья?» – спросила одна богатая дама, приглашенного к ней известного миссионера, доктора Иоаннафана Гоффорта из Китая. «Отдали ли вы Богу себя и все свое? Во всем ли вы послушны Господу?» – спросил ее этот богобоязненный муж. «Да, насколько я сама могу об этом судить, я все отдала на его алтарь и по мере моих сил стараюсь быть послушной ему». «Вполне ли вы уверены в этом?» – снова спросил ее доктор Гоффорт. «Я верю, что все отдала Богу», – повторила дама. «А были бы вы, например, готовы к тому, чтобы Бог взял вашу дочь и послал ее в Китай для служения ему?» – опять спросил миссионер, положив руку на голову молодой девушки. «Чтобы Бог взял ее миссионеркой в Китай? Нет, на это я не согласна». «Я хочу, чтобы моя дочь оставалась здесь, со мной!» – воскликнула мать. «Как же вы утверждаете, что вы послушны Богу и отдали Ему все, в то время как вы даже свою дочь не отдали Ему? Как же вы в таком случае можете надеяться на благословение Господне и на мир в сердце? Вы стали как бы между Богом и Его волей в отношении своей дочери и говорите Ему: «Господи, дальше этого предела ты не смеешь идти. Ты можешь взять мой дом, ты можешь взять мои деньги, ты можешь взять меня, но только не трогай моей дочери». Неужели же, сударыня, вы это называете послушением Богу и полной отдачей Ему? Послушание Богу ничем нельзя заменить. Истинное послушание всегда бывает послушанием безотлагательным и немедленным. Без послушания, так же, как и без веры, угодить Богу невозможно. Только стезя сердечного послушания Богу ведет к истинному счастью, миру и радости. Будем же всегда послушны Господу Иисусу Христу.